Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет.
Всем привет.
Участники встречи в московском формате предлагают скорее созвать донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН. Особо подчеркивается, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет. Переговоры проходили с закрытыми дверями, ну и, в общем, понятно, что раз московский формат, то в Москве.
Разумеется, да. Ну и тут, разумеется, определенный месседж недвусмысленный в адрес тех сил, которые 20 лет находились вместе со своим воинским контингентом. Есть такая одна страна, которая не так давно вывела оттуда, собственно, из Афганистана свои силы. Ну и другие страны западного мира тоже этому последовали. Так вот, 10 стран региона участвовали во встрече московского формата, обсуждали, разумеется, перспективы военно-политической обстановки в Афганистане, формирование инклюзивного правительства и, что не менее важно, предотвращение гуманитарного кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что смена власти в Афганистане накладывает на талибов, представителей запрещенной в России организации «Талибан», большую ответственность, но при этом ситуацию в стране нельзя назвать стабильной и устойчивой. Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения в Москве видят прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно отражать интересы всех, не только этнических, но и политических сил страны, отметил российский дипломат. На переговорах планировалось обсудить выполнение талибами тех заявлений, которые они сделали после прихода к власти. И, собственно, движение как раз должно было сформировать полностью отвечающая всем интересам всех групп слоев населения и племен инклюзивное правительство. И вот что заявил, например, замглавы Временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Он считает уже инклюзивным нынешнее руководство страны, то есть то, о чем, собственно, дипломаты говорили сегодня в Москве, по сути, не имело смысла. Так, что ли, можно понимать заявление представителя Кабула. В Рио министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки заявил, что талибы уже выполнили все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало его законным правительством Афганистана. Впрочем, пока еще признавать никто это правительство не собирается, а Сергей Лавров раскритиковал Вашингтон за очередной пропуск встреч по Афганистану в московском формате и выразил надежду, что это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович на линии. Никита Андреевич, здравствуйте.
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 Да, Никита Андреевич, вот смотрите, вот начал я эфир с фразы, что надо бы как-то, значит, призвать, что ли, да, или побудить те страны, которые присутствовали в Афганистане в течение последних 20 лет к экономическому и финансовому восстановлению и развитию Афганистана. Вот у меня вот какой вопрос, а как это будет выглядеть? То есть не превратится ли Афганистан в черную дыру для денег, которые будут ему выделяться мировым сообществом и, может быть, теоретически теми странами, которые там были, для восстановления? То есть как это контролировать? Для того, чтобы контролировать расходование таких денег на благие цели, на социальные нужды, на восстановление, на экономику, надо как-то там присутствовать. Да, и ситуация закольцовывается. Ну, с моей точки зрения. Вы как считаете?
Я считаю, что для начала Афганистан вернуть те деньги, которые американцы арестовали. Это активы афганских банков, которые арестованы на счетах США, и доступа к которым лишено и афганское общество, и новое руководство страны. К Талибану можно относиться по-разному, хотя он пришел к власти, после другой власти там нет сейчас в Афганистане. Нет никаких альтернатив. Но вернуть афганским банкам, коммерческим банкам их активы, это вот первый шаг. Это то, о чем можно говорить, это не идет речь о какой-то черной дыре.
А там, извините, извините, я сразу...
Вернули их.
Да, я сразу вклинюсь по ходу вашего высказывания, задам вопрос. Я понимаю, что, конечно, вряд ли какая-то конкретика здесь есть, но там суммы-то большие на этих счетах. То есть они достаточны, чтобы хоть начать восстанавливать страну?
Знаете, суммы большие. Речь идет о миллиардах долларов. Точную цифру я сейчас на память не назову, но это достаточно крупные средства. А сейчас все идет к тому, что они будут обращены в доход США. Что, в общем-то, является возмутительным. США 20 лет провели в этой стране. Они вели там войну с использованием бомбардировщиков. Много что разрушили. А теперь не только не принимают каких-то мер по восстановлению того, что было уничтожено, но еще и захватывают те деньги, которые, ну, по всем законам принадлежат афганской стороне, афганским банкам. Поэтому, на мой взгляд, пока мы говорим вот именно об этих суммах, ну и также о восстановлении разрушенного, речь не может идти о том, превратиться это или не превратиться в черную дыру. Афганистан должен получить то, что ему причитается. А дальше, сверх этого, уже можно говорить о каких-то граничных условиях. Что, кто и как будет давать. На текущий момент речь идет только о долге перед Афганистаном странами, которые его оккупировали в течение 20 лет. Ни больше и ни меньше.
Вот о 9,4 миллиарда долларов есть информация. Замороженные, значит, резервы, да, ЦБ Афганистана.
Да-да. И Талибан, собственно, запрещенная в России организация, еще и в сентябре обращалась к руководству США, вот 8 сентября я новость нашел, собственно, предоставить новым властям страны доступ к этим самым средствам. Там, правда, 10 миллиардов написано, афганский телеканал Шамшат сообщает. Но неважно, порядок цифр мы уяснили, 10 миллиардов. А вообще, в принципе, о какой бы то ни было части хотя бы средств разморозки может идти речь вообще, в принципе? Или вот мы вывели войска и будьте счастливы?
По-хорошему должна идти речь не о разморозке, а о возвращении средств. Потому что, повторюсь, это средства афганских банков. Это не средства американского правительства, не американских банков. Это средства, которые на момент окончания войны принадлежали афганцам. Они их просто разместили за рубежом. Но американцы сказали, а нам не нравится, как все закончилось. Плевать, что мы подписали мирный договор, плевать, что вроде бы обо всем договорились, но деньги мы оставим себе. Они нам очень нравятся, они такие зеленые и красивые. Ну, это называется грабеж.
Грабеж, абсолютно. Ну вот смотрите, в преамбуле к нашей беседе я, собственно, сообщил о том, что, значит, талибы, которые приехали сегодня в Москву на переговоры, говорят, что у нас уже инклюзивное правительство, значит, мы все выполнили, что обещали. А нет ли здесь какого-то политического лукавства? Вот в том смысле, что, ну, мы, мягко говоря, пытаемся водить за нос наших будущих спонсоров, но донорскую конференцию подавай. Вон, сказали, подумаем. Что вообще происходит? Объясните нам.
Я предлагаю, во-первых, отделить мухи и котлеты. Вопрос об инклюзивном правительстве – это скорее западная повестка. Неплохо бы, чтобы оно было с точки зрения разрядки внутренней напряженности. Другое дело, что я считаю, что это не поможет решить все проблемы, потому что, например, сейчас главный противник Талибана в Афганистане – это ИГИЛ. И никто не будет предлагать включить их представителей в кабинет министров. Гораздо важнее, что вот может требовать даже не международное, а сообщество абстрактное, а вот наши государственные представители, которых собрались в Москве, отказа от
террористов. Никита Андреевич, что-то у нас со связью. Может быть, что-то попробуйте предпринять с вашей стороны, потому что мы четверть сказанного, а то и треть не слышим.
Так, ну что будем делать? Перенаберем? Ну, Никита Андреевич, слышите нас?
Вот, да, вот такая вот связь. Давайте мы, да, перенаберем, с редакторами, наверное, попробуем, да, восстановить связь. Илья, ну, собственно, результативная часть пока еще сильно становится таинственной, да, но и в то же время определенные, так сказать, дежурные заявления. Но вот мне представляется, что Вот, по крайней мере, вот заявление спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабылова, в общем и целом, дает понять о том, на каком этапе сейчас находится вот этот вот политический диалог. Я процитирую. Кабылов сказал, что вопрос международного признания талибов когда-то наступит, но это произойдет, когда сегодняшнее правительство Афганистана начнет выполнять большую часть ожиданий международного сообщества, в том числе вопрос прав человека и соблюдения интересов всех групп
общества. То есть, может быть, не наступит никогда.
В общем и целом, скорее, да.
Но это так, как гипербол применяет формулу. Слушай, а меня вот, знаешь, интересует все-таки, ну вот Москва сетует, да, что американцы не приняли участие в этом формате. Формат московский, да. Они оттуда ушли. Ну, некоторые говорят, сбежали. Ну, с чего бы им вдруг в московском формате, да еще и связанном с Афганистаном, да еще и на этих переговорах идет речь о деньгах, о восстановлении этой страны. Чего бы им вдруг приезжать, чтобы на себя, так сказать, критику воспринимать? Ну, не воспринимать, а принимать критику.
И даже брать какие-то обязательства.
Да, нет, обязательства они никакие не будут давать, это понятно. Тогда смысл им ехать какой-то. То есть вот я не совсем понимаю, будут... Мне кажется, они не будут участвовать ни в каком московском формате. Но это...
А чего ехать-то? Могли бы прислать посла?
Нет, нет, нет. А смысл какой, да? Здесь идет... Вот подсказывает расширенная тройка: Россия, США, Китай, Пакистан. Ну, нет, ну, я думаю, верно. И в таком формате...
Тем не менее,
формате...
в МИДе выразили разочарование.
Ну, конечно, нет, и в таком формате они не будут принимать участие. Там еще к России Китай добавляется как один из игроков важнейших. Да, ну, с Пакистаном у американцев хорошие отношения более или менее. И то там есть тоже свои трения, свои сложности. Но, тем не менее, ведь пойдет речь о том, что вот вы были 20 лет, и надо принимать участие в восстановлении страны. Размораживайте счета, а то и добавляйте своих денег как... в качестве компенсации. Ну и, так сказать, какой им резон в этом всем принимать участие? Ну, я, конечно, не знаю, да, но мне так кажется. Мне кажется, что это так немножко малореалистично сейчас выглядит. Хотя всякие сюрпризы бывают. Так, у нас связь восстановлена, да? Нет, да, налаживаем.
Ну, а с другой стороны, смотри, вот как отметил Никита Минкович в нашем эфире, что вот, значит, часть хотелок — это условно повестка западная, а часть внутри афганская. Mm-hmm. И здесь, собственно, нужно искать, конечно же, баланс и каким-то образом точки соприкосновения. Но то, с чего можно было бы начать, это правильно, да, разморозка активов афганского правительства, 10 миллиардов долларов, ну и, наверное, как-то начинать с этого восстанавливать экономику.
Да, восстановили связь мы не экономику Афганистана, а связь с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Минковичем. Никита Андреевич, я вот можно вам задам вопрос, который мы тут с Кириллом обсудили с моей подачи, а какой резон американцам участвовать в любом формате по Афганистану, да, ведь и там будут их критиковать за военное присутствие, будут критиковать за то, что полстраны разрушили, что деньги заморозили, будут требовать восстанавливать Афганистан в каком-то виде. Да тем более, если формат московский, да еще и с участием Китая, там еще есть тоже один формат. То есть им, как бы, мне кажется, не улыбается такая перспектива. Я ошибаюсь или нет, на ваш взгляд?
Понимаете, вопрос о воздействии на американцев обсуждался еще в рамках Большой двадцатки, которая проходила недавно, внеочередная по афганскому вопросу. Здесь, в Москве, скорее просто подтверждаются те моменты, которые были согласованы там, что основное бремя расходов по Афганистану должны нести те, кто его разрушал. Согласитесь, логично.
Совершенно логично. Это в теории, да, а теперь о практике политической.
Смотрите, разумеется, никто не в состоянии заставить США военной силой, вернее, может, но это вряд ли целесообразно, начинать войну из-за Афганистана. Но выдвигать требования, добиваться возвращения хотя бы тех самых спорных 10 миллиардов через международные суды в пользу Афганистана от США, это вполне реальный вариант. Во всяком случае, к этому нужно стремиться. Потому что, повторюсь, у нас есть разрушенная страна, нужны средства на ее восстановление. И согласитесь, несколько странно требовать, чтобы Россия или Китай, которые здесь вообще никак не связаны с этим конфликтом, шли и тратили свои.
Ну да.
Логичнее, что они добиваются этого от американцев.
Вот они... с другой стороны...
С другой стороны, повторюсь, Россия и Китай добиваются от талибов вполне определенных шагов. Не инклюзивного правительства, это часть западной повестки, а борьбы с терроризмом, борьбы с другими террористическими организациями, которые действуют в Афганистане, включая там, например, Аль-Каиду или Джамаат Ансарулох, и, соответственно, борьбы с наркотрафиком. Если Талибан будет выполнять эти задачи, чем лучше вот он будет соответствовать этим критериям, тем больших усилий можно ожидать со стороны России и Китая по организации какой-то помощи Афганистану. Через ООН, через какие-то другие организации, включая Большую двадцатку. Но это именно вот все взаимосвязано.
А вот, Никита Андреевич, извините, тогда я сразу уточнение хотел бы внести некоторое. Если мы говорим о размораживании вот этих 9,4 миллиардов долларов, если мы говорим о возможной помощи там или компенсации Афганистану и вообще международной помощи этой стране, но ребром встает вопрос, о котором мы уже вскользь сказали, о признании правительства Афганистана легитимным в глазах другого, ну, других стран, да, международного сообщества. Ведь кому надо деньги-то отдавать, размораживать, передавать легитимному правительству, а пока его никто не признал. То есть это, значит, увязанные вопросы.
Смотрите, во-первых, есть, скажем так, промежуточное решение, которое может быть использовано до решения вопроса с признанием правительства. Сейчас действует вполне официальная миссия ООН по Афганистану. В настоящий момент она эвакуирована из Кабула, но, тем не менее, она не прекратила свое существование. Более того, она как раз сейчас собирает деньги на гуманитарную помощь Афганистану. Эта вот резолюция была вынесена в рамках ООН, страны миссии. Кабинет талибов готов сотрудничать с этой миссией, и она без вопроса о политическом признании может вести какую-то гуманитарную работу, оперировать какими-то средствами на территории Афганистана. Это как бы вот базовое решение, которое может быть сделано уже сейчас без учета отношения к правительству талибов. Второе. Вопрос с признанием талибов упирается в то, что сейчас многие члены правительства и само движение «Талибан» в санкционном списке ООН. Чтобы оно оттуда вышло, оно должно перестать быть террористическим.
Логично.
Для этого оно должно отказаться, во-первых, от террористических практик в своей повседневной жизни, что, ну, более чем реальное условие, потому что они к власти пришли. Они могут вести репрессии, но никак не террористические акты. И второе, вот уже более сложное, они должны начать борьбу с другими террористическими организациями. Та же самая Аль-Каида помогала Талибану в годы войны. Джамаат Ансарулох, Исламское движение Узбекистана, Исламская партия Восточного Туркестана, все эти террористические организации сотрудничали с талибами в годы войны. И сейчас как раз вот речь идет о том, чтобы в обмен на возможность получить какие-то внешние связи с миром, гуманитарные, экономические, политические, заставить талибан порвать сотрудничество с этими группировками и начать бороться с ними. Я считаю, что это вполне реальная задача, потому что все-таки боевики этих группировок иностранцы, а талибы при всех своих недостатках, это все-таки афганцы, которые должны чувствовать минимальную ответственность перед собственным народом и обществом. А народ сейчас сталкивается с продовольственным кризисом, с дефицитом электроэнергии, с экономическим коллапсом, как раз вот из-за украденных активов афганских банков.
Да, Никита Андреевич, а вот знаете, когда в Сирии более или менее справились с запрещенным в России исламским государством, вот пошла речь о восстановлении этой страны, и там суммы звучали фантастически, да, начиналось с 400 миллиардов долларов, потом кто-то говорил триллион долларов, а мы можем хотя бы примерно оценить, сколько Афганистану потребуется денег, чтобы более или менее наладить нормальную жизнь, и как-то экономику запустить.
За вычетом при условии отсутствия коррупционных процессов.
Да, ну то есть примерную хотя бы оценку.
Понимаете, здесь вопрос довольно сильно дискуссионный. Я предполагаю, что речь может идти о нескольких сотнях миллионов долларов.
Миллионах или миллиардах? Наверное, миллиардов все-таки.
Скажем так, я говорю вот о первичных расходах.
А, понятно.
О первичных расходах. Потому что, понимаете, я сейчас мыслю скорее ситуации, когда у нас голодная зима. Просто вот голодная, реально голодная зима, перебой с продуктами. Ленинградская блокада,
извините. То есть, ну, это оперативные расходы, не стратегические, я понял.
Что касается долгосрочной перспективы, да, нужны десятки или даже сотни миллиардов. Причем речь идет не только о восстановлении. Афганистан, честно говоря, никогда не жил богат. В период американского военного присутствия основным видом доходов Афганистана было разворовывание денег, которые вот выделялись на группировку НАТО в Афганистане и на вот связанные с ней военные операции местных войск. На этом во многом экономика держалась. Чтобы этого не было, там нужно воссоздавать то, что было разрушено даже не вот в период последних 20 лет, а в последние 30 лет. То есть там было, 150 предприятий, которые создали советские инженеры в 80-е годы. Потом в 90-е годы после падения режима на Джибулы это все довольно тщательно разрушали. Закончили этот разрушительный процесс уже при американцах и ничего нового не построили.
Ну да, вот просто, знаете, Никита Андреевич, извините, ради бога, что я перебиваю все время, но уж работа такая. Просто я не могу понять, как должна выглядеть экономика Афганистана, что она, так сказать, что она должна из себя представлять, да, какое должно быть производство. Если считать, что каждая национальная экономика – это часть глобальной, то с чем будет Афганистан в глобальную экономику встраиваться? Вот для меня это загадка.
Ну, понимаете, им есть чем встраиваться в экономику. У них очень большие месторождения железных руд. Одно из крупнейших неразработанных месторождений меди в мире. У них есть уран, газ, в Балхии вот нефть найдена. Есть там полудрагоценные камни, литий. Все это можно добывать. Проблема в том, что это все разведали сравнительно поздно. Это все разведали 60-е и 70-е годы, вот те самые советские специалисты. А потом там началась война. И сейчас примерно понятно, где это есть, как это добывать, но с добычей плохо. Потому что вначале мешала война, потом при американцах еще мешала коррупция. Причем не только афганская, но и американская. Там китайцы пытались добывать медь в Айнакском районе. Но они просто не потянули взяток, которые требовались в Кабуле и Вашингтоне.
Звучит красиво. Да, и я прошу прощения. Ну а что касается вот разработки, все говорят, что вот Талибан уже якобы определился. С нами только Китай будет работать, и России ловить там нечего по разработке полезных ископаемых. Это действительно так? Или у России есть все-таки шансы, как у правопреемницы Советского Союза, по крайней мере, указать на то, что советские инженеры здесь приложили руку, опыт и ум, да, к поискам залежей? И можно ли здесь рассчитывать хотя бы на какой-то, не знаю, там, кусок пирога с России?
Ну, смотрите, рассчитывать, в принципе, можно, потому что представители Талибана, с которыми мне доводилось беседовать, они, в принципе, заявляли и заявляют, что как бы они готовы к участию российских компаний в разработке месторождений, более чем. Проблема, скорее, в том, что для начала, чтобы наши компании захотели туда прийти, там нужно навести минимальный порядок. Я напомню, там периодически происходят очень крупные теракты. Там в Кундузе, в Кандагаре были большие взрывы ИГИЛ там, с сотнями погибших. Нужно наведение порядка и, самое главное, ну, какое-то вот политическое решение вопросов с талибами. Если не признание, то хотя бы установление каких-то отношений, чтобы капитал не боялся туда заходить. Повторюсь, я считаю, что это в принципе решаемо. Обо всем об этом можно договориться. Талибан можно перевести, что называется, на светлую сторону. Они пришли к власти, и сейчас они вынуждены мыслить иначе, чем мыслили в подполье. И именно для этого вот собирается московский формат. Потому что, чтобы договориться, нужно договариваться. Нужно вот сесть за стол и начать обсуждать. Именно поэтому вот МИД России сейчас под его патронажем собирается вся эта вот московская конференция. Потому что была большая говорильня на Большой Двадцатке. Как обсуждалось, вот, собственно говоря, кто за все это должен отвечать и как получить США деньги. Сейчас мы, соседние государства, связанные с Афганистаном, собрались в Москве, позвали талибов и начали решать вопрос, а как нам дальше жить?
А вот какое-то тестирование может быть, ну, своего рода, неофициальное, конечно, не, так сказать, под вывеской, вот здесь проходит тест. Вот, например, заявляли талибы то, что для женщин будут чуть ли не посты отдельные созданы в правительстве, да, ну, и там какие-то другие заявления делали такие весьма благостные. Вот, ну, дать какое-то время и посмотреть, выполняют ли они обещания. И из этого исходить уже, потом отталкиваться. Или это все... Или политика реальная, она, ну, скажем, более цинично должна выглядеть.
Знаете, при всем моем уважении, я не считаю, что вопрос о внутренней политике Талибана в отношении женщин...
Ну, это как пример, да, это как пример. Как пример.
Мы не должны вмешиваться, во всяком случае, в формате требований во внутренние процессы в Афганистане. Но это некорректно хотя бы потому, что нам там не жить, а им там жить. Тут такая вот большая разница.
Нет, здесь Никита Андреевич, я поясню, не о вмешательстве, так сказать, хотя вот Сергей Лавров призывает к формированию, так сказать, транспарентного или инклюзивного правительства, а тем не менее заявление-то есть, это же не вмешательство, просто заявление. Я о том, что вот они сами что-то обещают, и надо смотреть, выполняют ли они обещания, которые дают добровольно, никто их за язык не тянет. Вот на такие вещи, на такие маркеры обращать внимание.
Я считаю, что ключевыми маркерами должны быть все-таки действия именно в вопросах безопасности. Они сейчас обещают, например, бороться с наркоторговлей. Хорошо, давайте вот мы договоримся с пограничными государствами, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, и отслеживаем ситуацию на границе. Стало ли уменьшаться число попыток проникновения, вооруженных инцидентов, появление партии афганского героина на их территории? Если талибаны действительно соблюдают взятые на себя обязательства, должна быть какая-то динамика. Кроме того, естественно, с талибаном можно связываться, ну и требовать отчет о каких-то реальных мерах. То есть, были ли аресты, были ли изъятия наркотиков, было ли уничтожение наркотиков. Я напомню, такая практика существует во всех странах мира. Более того, там наркоконтроли отдельных стран приглашают международных наблюдателей на вот уничтожение партии наркотиков изъятых. Я считаю, что эту практику можно постепенно вводить и... при взаимоотношениях с новым афганским правительством.
И, собственно говоря, вот эта наркотическая тема действительно была бы одним из важных маркеров. Спасибо большое. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович. Делаем небольшой перерыв, потом опять возвращаемся к Афганистану.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Компания-оператор ГТС Украины подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2», заявил руководитель Сергей Макогон. Он отметил, что оператор ГТС последовательно продолжает противостояние геополитическому проекту, который несет риски национальной безопасности Украины и разрушает европейскую энергетическую архитектуру. Как написал Макогон в Фейсбуке, введение в эксплуатацию «Северного потока-2» усилит доминирующую позицию «Газпрома», но не будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа. Ранее и «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода. России следует опасаться возможности экономического доминирования Китая, заявил кандидат на пост американского посла в КНР Николас Бернс на слушаниях в Международном комитете Сената по утверждению своей кандидатуры. По словам американского дипломата, Москва должна быть внимательной в контексте строительства Китаем ядерного и гиперзвукового оружия. Более того, Бернс подчеркнул, что Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократии. Мира. Правительство Чехии одобрило снижение НДС на электричество и газ с 21% до 0% на весь следующий год, сообщила журналистам глава Минфина Алена Шиллерова. Теперь, по ее словам, законопроект предстоит рассмотреть парламенту. Для снижения НДС на электричество и газ до 0% необходимо согласие Еврокомиссии. В Великобритании за последние сутки выявили рекордное с 17 июля число новых случаев заражения коронавирусом – более 49 тысяч. Как следует из сообщений Национальной службы здравоохранения, резко возросло и число смертей, связанных с ковид, их зарегистрировано 179. Медики предупреждают о новой возможной волне заболевания. За неделю число заражений возросло на 17%. От ковид в Великобритании вакцинированы более 45 миллионов человек, это 79% взрослых. Населения. С 19 июля на этом фоне власти сняли все связанные с пандемией внутренние ограничения. Михаилу Саакашвили официально предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы Грузии, сообщают СМИ. Ранее прокуратура вынесла обвинительное постановление в адрес бывшего главы государства. Сегодня же ведомство детально рассказало, каким образом политик попал из Украины в Грузию. Он путешествовал на грузовом судне в трейлере с молочными продуктами. По делу уже арестованы 3 человека, водитель трейлера и 2 сотрудника порта Поти. МВД сегодня задержало 4-го фигуранта. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Установившийся в Афганистане новый баланс сил не имеет альтернатив в обозримом будущем, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании по Афганистану в рамках московского формата. По словам главы российского МИДа, Москва отмечает усилия официального Кабула по стабилизации военно-политической обстановки. В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин продолжаем обсуждать Афганистан. И на линии генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Андрей Вадимович.
Добрый вечер.
Ну вот, как сообщил мой коллега Илья, Москва отмечает усилия официального Кабула по стабилизации военно-политической обстановки. Не далее, как позавчера в Джалалабаде произошел теракт, направленный, очевидно, на представителей движения «Талибан». Два человека получили ранения, их доставили в больницу. То есть я так понимаю, что с одной стороны есть какие-то усилия, направленные вовне, показать, что талибы приезжают на переговоры. Говорят, что у них уже работает инклюзивное правительство, 500 тысяч человек работает во власти, многие из них, так и остались. Они специалисты, намекает представитель «Талибана». А с другой стороны, мы понимаем, что далеко не все так однозначно, и талибы далеко не всем нравятся. Что же вообще, в принципе, может происходить в Афганистане на горизонте ближайших лет? Каковы усилия властей новых афганских могут быть направлены на воцарение мира, привлечение вменяемых инвестиций, а инвестиции приходят туда, где тихо, спокойно и предсказуемо? Вообще, каковы расклады с учетом того, что «Талибан» даже еще и, в общем-то, не оформился как официально признанная власть, в общем-то, в глазах мирового сообщества?
Я думаю, что перед «Талибаном» сейчас стоит несколько задач, и все они очень важные, все они очень срочные. Первое – это продолжение процесса консолидации власти в руках «Талибана», а и теперь они должны уже бороться не столько с какими-то остатками бывшего правительства президента Гани, поскольку реального сопротивления эти остатки не оказывают, сколько с еще более радикальными, еще более фундаменталистскими организациями, прежде всего, конечно, с запрещенным в России ИГИЛом. И вот эти последние террористические акты показывают, что ИГИЛ не намерен сдаваться. И, конечно, ИГИЛ будет пытаться представить «Талибан» как организацию, которая предала дело исламского фундаментализма, которая пошла на поводу у своих международных партнеров, и поэтому ее надо заменить на власть уже самого ИГИЛа. Вот это первое. Второе, вот действительно, вы говорили совершенно справедливо об инклюзивном правительстве, но пока оно не создано. Пока есть временное правительство, которое состоит исключительно из лидеров самих талибов, причем ключевые посты в этом правительстве принадлежат радикальному крылу движения «Талибан». Ну, в частности, вот министр внутренних дел – это небезызвестный Харари, Хакани, которого считают одним из таких наиболее ярких представителей именно террористической группы внутри «Талибана». Ну и здесь тоже нету пока что в этом правительстве представителей других национальных групп. Нету таджиков, нету узбеков, нету хазарейцев, то есть представителей шиитского меньшинства Афганистана. И это тоже вызывает вопрос. Но, может быть, даже еще более важная задача, которая стоит перед «Талибаном», как предотвратить сползание страны к гуманитарной катастрофе. Сейчас наступает холодное время года, вот уже пошли очень быстро вверх цены на топливо. Многие эксперты прогнозируют дефицит продовольствия, дефицит даже каких-то базовых лекарств. А это значит эпидемия, это значит ухудшение ситуации с пандемией, возможно, и с коронавирусом тоже. И, конечно, если режим санкций, который существует в отношении Талибана, будет распространен на весь Афганистан, то талибам придется очень тяжело, поскольку страна находится фактически на некой системе жизнеобеспечения за счет внешних грантов, каких-то долгосрочных займов. Это большие деньги, то есть речь идет примерно о 4-5 миллиардов долларов в год, и не совсем понятно, сохранится ли эта система в новых условиях, когда американцы вывели свои войска и когда правительство, прозападное правительство президента Гани, было
заменено правительством Талибана. Андрей Вадимович, а вот скажите, пожалуйста, все-таки как-то вот эта двусмысленность, она же продолжается и, наверное, долго будет продолжаться. То есть, с одной стороны, переговоры, речь о восстановлении, о том, кто должен за него платить. А с другой стороны, талибы призывают международное сообщество признать их легитимной властью, вот запрещенную в России террористическую организацию «Талибан». И с третьей стороны, это же запрещенная в Российской Федерации террористическая организация «Талибан», она и во всем мире террористически до сих пор считается. Вы про санкции вот сейчас упомянули, да? Вот что же должно случиться-то, чтобы, например, из этого списка талибов вычеркнуть и уже с ними действительно налаживать какие-то более или менее такие официальные отношения, да? Вот, то есть какие-то процессы идут параллельные, но не пересекающиеся, пока у меня ощущение.
Ну, я согласен, что позиция международного сообщества довольно двусмысленна, поскольку, с одной стороны, сохраняются санкции, с другой стороны, в сентябре прошла первая конференция доноров, и удалось собрать там 1 200 000 000 евро на решение гуманитарных проблем Афганистана. И мне кажется, что такая двусмысленность, по всей видимости, сохранится еще какое-то время, поскольку мы не знаем до конца, в каком направлении будет двигаться новый режим в Кабуле. И здесь есть оптимисты, которые говорят, что ну, талибы, они уже другие, это не те талибы, которые были 25 лет назад, это прагматики, это националисты, они готовы идти на компромисс, они готовы там уважать права человека, по крайней мере, базовые.
Они еще говорили о том, что они готовы, там... они за это время обзавелись детьми, внуками и уже думают о будущем светлом, поэтому готовы.
Да, видите, тут сентиментальные бизнес. Нотки возникают.
Да.
Да, но есть, конечно, и пессимисты, и здесь даже довольно легко сказать, представить, какие страны относятся к лагерю оптимистов, а какие смотрят на ситуацию в Талибане гораздо более скептически. То есть, скажем, китайцы говорят, ну, давайте подождем, посмотрим, давайте все-таки дадим им возможность себя проявить. Ясно, что за Талибаном стоит также и Пакистан, хотя там свои тоже сложные проблемы. И, конечно, Талибан ни в коей мере не является марионеткой в руках Исламабада, но это все-таки лагерь оптимистов. А вот, скажем, Индия... И даже Иран в какой-то степени скорее должны быть отнесены к лагерю скептиков или пессимистов, поскольку, ну вот скажем, Индия на протяжении последних 20 лет было как минимум две очень крупных террористических атаки на посольство Индии в Пакистане, и в обоих случаях ответственность за эти атаки брал на себя Талибан. То есть у Индии нет оснований доверять талибам, и они... Еще раз предупреждают другие страны, что талибы едва ли изменятся, и поэтому, если иметь с ними дело, то очень с большой осторожностью.
Вот периодически поступают сообщения, мы уже упоминали чуть раньше, о том, что сосредотачивают талибы какие-то силы, ну пусть не очень большие, но тем не менее силы, на таджико-афганской границе, а месяца полтора, наверное, назад, или месяц, может быть, шла речь о том, что они вообще готовы предъявить претензии Таджикистану, там, территориальные, какие угодно. Вот как вы рассматриваете перспективы, скажем так, взаимоотношений этих двух соседних стран? Афганистана и Таджикистана.
Ну вот, мне кажется, здесь очень интересно сравнить две центральноафриканские страны, Таджикистан и Узбекистан. Вот Узбекистан достаточно оптимистически относится к перспективам сотрудничества с Кабулом и с новой властью в Кабуле, а в Таджикистане, напротив, обращают внимание, что правительство Талибана не инклюзивное, что там помимо пуштунов никто не представлен, и к тому же еще действительно возможны какие-то провокации на границе. И это понятно, потому что таджиков в Афганистане гораздо больше, чем узбеков. Таджики – это вторая по численности этническая группа. В Афганистане больше таджиков, чем в Таджикистане. И граница гораздо более протяженная. Там, если посмотреть на карту, там видно, что Узбекистан, в общем, там граница-то довольно короткая, а вот Таджикистан – это сотни и сотни километров. Поэтому, конечно, в Таджикистане больше обеспокоены и внутренними процессами в Афганистане, отсутствием таджикского представительства в нынешнем правительстве и больше обеспокоены стабильностью на границе. Ну, слава богу, пока что дело до прямого военного столкновения не дошло, но отношения между Таджикистаном и Афганистаном довольно напряженные, и пока что непонятно, как эта напряженность будет разрешаться.
Но военных все-таки каких-то действий со стороны Афганистана пока ждать не стоит. Ну, нет такой информации, да, насколько
я понимаю. Я думаю, что Россия этого не допустит, и, конечно, вот, наверное...
По линии УДКБ, прежде всего.
Что завершившихся база переговоров есть в московском формате, думаю, что российские представители должны были ясно дать понять талибам, что Москву с Таджикистаном связывают союзнические отношения. Москва несет ответственность за безопасность этой страны, в том числе и за охрану государственной границы Таджикистана с Афганистаном. А поэтому лучше не создавать проблем.
Лучше не создавать проблем. Да, пока ставим точку.
Спасибо.
Благодарим вас, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Компания-оператор ГТС Украины подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2», заявил руководитель Сергей Макогон. Он отметил, что оператор ГТС последовательно продолжает противостояние геополитическому проекту, который несет риски национальной безопасности Украины и разрушает европейскую энергетическую архитектуру. Как написал Макогон в Фейсбуке, введение в эксплуатацию «Северного потока-2» усилит доминирующую позицию «Газпрома», но не будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа. Ранее и «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода. России следует опасаться возможности экономического доминирования Китая, заявил кандидат на пост американского посла в КНР Николас Бернс на слушаниях в Международном комитете Сената по утверждению своей кандидатуры. По словам американского дипломата, Москва должна быть внимательной в контексте строительства Китаем ядерного и гиперзвукового оружия. Более того, Бернс подчеркнул, что Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократии. Мира. Правительство Чехии одобрило снижение НДС на электричество и газ с 21% до 0% на весь следующий год, сообщила журналистам глава Минфина Алена Шиллерова. Теперь, по ее словам, законопроект предстоит рассмотреть парламенту. Для снижения НДС на электричество и газ до 0% необходимо согласие Еврокомиссии. В Великобритании за последние сутки выявили рекордное с 17 июля число новых случаев заражения коронавирусом – более 49 тысяч. Как следует из сообщений Национальной службы здравоохранения, резко возросло и число смертей, связанных с COVID, их зарегистрировано 179. Медики предупреждают о новой возможной волне заболевания. За неделю число заражений возросло на 17%. От COVID в Великобритании вакцинированы более 45 миллионов человек, это 79% взрослых населения. С 19 июля на этом фоне власти сняли все связанные с пандемией внутренние ограничения. Михаилу Саакашвили официально предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы Грузии, сообщают СМИ. Ранее прокуратура вынесла обвинительное постановление в адрес бывшего главы государства. Сегодня же ведомство детально рассказало, каким образом политик попал из Украины в Грузию. Он путешествовал на грузовом судне в трейлере с молочными продуктами. По делу уже арестованы 3 человека, водитель трейлера и 2 сотрудника порта Поти. МВД сегодня задержало 4-го фигуранта.